Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Здравствуйте, в студии Михаил Фролов. Начинаем с выпуска новостей. У микрофона мой коллега Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Ариэль Шарон будет выведен из глубокого наркоза не ранее воскресенья, говорят врачи. Потери силовых структур во время спецоперации против боевиков в Дагестане возросли до 3 человек. В Турции от птичьего гриппа скончался еще один ребенок. Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон будет выведен из состояния глубокого наркоза не раньше воскресенья, говорит директор Иерусалимской больницы.
В течение ночи никаких серьезных изменений не произошло. Состояние Шарона стабильно. Все жизненные показатели в пределах нормы, включая внутричерепное давление.
Сообщил директор больницы, где премьеру была сделана операция на головном мозге после обширного инсульта. Медики считают, что, скорее всего, Шарон не сможет вернуться к работе. Израильский кабинет на экстренном заседании в четверг назначил исполняющим обязанности главы правительства Эхуда Ольмерта, вице-премьера и министра финансов. Сообщение о том, что премьер-министр Израиля Ариэль Шарон, скорее всего, не сможет вернуться к работе, вызвали серьезную тревогу за пределами Израиля, в самой стране и у руководства палестинской автономии. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил.
Нет никаких сомнений. То, что случилось с Шароном, опасно для всех нас. Происшедшее влияет как на Израиль, так и на остальной мир. Однако определенно болезнь Шарона не повлияет на проведение палестинских выборов. Произошло не только опасное, но и весьма серьезное событие. Мы наблюдаем за ним с беспокойством, так как если с Шароном что-нибудь случится, может произойти нечто непредвиденное.
Сказал палестинский лидер. В Унцикульском районе Дагестана обнаружено тело еще одного ОМОНовца, погибшего во время операции по ликвидации группы боевиков. Общие потери силовых структур – 3 убитых и 10 раненых. Утром военные милиции возобновили поиск маджахедов, укрывающихся в горной местности. По некоторым данным, 5 из них убиты. Министр внутренних дел Дагестана обещал объявить сегодня окончательные результаты спецоперации. В Кабардино-Балкарии задержан еще один подозреваемый в нападении на Нальчик 13 октября. Как сообщила сегодня представитель МВД республики Марина Кясова, это местный житель. На сегодняшний день задержаны 60 предполагаемых участников нападения на город, в результате которого погибли 12 мирных жителей и 35 сотрудников силовых структур.
Радио «Свобода». Новости.
В Турции от птичьего гриппа умер уже 3-й ребенок, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
На востоке Турции, в клинике города Ван, от птичьего гриппа скончалась Хюлия Коч, сестра 2 детей, умерших от этого же вируса. Директор Института микробиологии в Анкаре сказал, вирус мог мутировать и начать передаваться от человека к человеку. Последняя умершая от птичьего гриппа могла заразиться от брата или сестры, скончавшихся от этого заболевания. Количество пациентов, поступивших в больницы с подозрением на птичий грипп, растет. В 2 клиниках на востоке страны с признаками заболевания находятся 23 человека, 8 в тяжелом состоянии. Министерство здравоохранения считает, однако, что говорить об эпидемии рано. Министр здравоохранения Реджеп Акдаг заявил, что возможность передачи вируса от человека к человеку достоверно пока не подтверждена. В 3 провинциях Турции, где зафиксированы очаги птичьего гриппа, введен карантин. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Более 120 человек стали в четверг жертвами терактов в Ираке. В городах Кербела на юге страны и Рамаде на западе смертники взорвали бомбы. Вблизи Багдада и в городе Наджев погибли 7 американских военнослужащих. Бомбы взорвались на пути американских патрулей. Еще 3 бомбы взорвали смертники в самом Багдаде. Жертв нет. Сегодня завершается визит Хамида Карзая в Турцию. Первый за последние 48 лет визит главы афганского государства в эту страну. Президент Афганистана обсуждает с политическими и военными руководителями Турции вопросы двустороннего сотрудничества и увеличения капиталовложений в афганскую экономику. Бразилия, Германия и Индия вновь представили в Организацию Объединенных Наций проект резолюции о расширении Совета Безопасности ООН. Япония на этот раз к ним не присоединилась. В прошлый раз 4 странам не удалось собрать на заседании Генеральной Ассамблеи необходимые 2/3 голосов в поддержку своего предложения. В Совет Безопасности входят 15 государств, 5 из них постоянные члены Совета. Проект новой резолюции предусматривает увеличение общего числа членов Совета Безопасности до 25. 11 из них, по мнению авторов проекта, должны занимать постоянные места.
Радио «Свобода». Новости.
Юлия Тимошенко намерена оспорить в суде российско-украинское газовое соглашение. Накануне на пресс-конференции в Киеве экс-премьер Украины заявила, что договор между «Нафтогазом» и «Газпромом» противоречит украинскому законодательству и принесет стране многомиллионные убытки.
На самом деле за этим стоит просто банальная коррупционная модель под названием «Росукрэнерго». И устроили эту газовую шумиху для того, чтобы просто обеспечить «Росукрэнерго» сомнительной структуре, которая даже не имеет достойного уставного фонда, монопольное право обеспечивать Украину природным газом на много лет вперед.
Сказала Юлия Тимошенко. Евросоюз намерен ввести новые законы по борьбе с контрабандой черной икры, сообщил представитель ЕС. Во вторник вступил в силу международный запрет на экспорт икры и осетровых рыб, обитающих в бассейнах Каспийского и Черного морей. Запрет введен в рамках программы ООН по защите биологических видов, которым угрожает полное исчезновение. В Читинской области сегодня утром произошло землетрясение силой около 6 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Интерфакс, жертв и разрушений нет. Толчки ощущались в Чите и Балейском районе. Количество пассажирских авиалайнеров, проданных в минувшем году американской компанией Boeing, перевалило за 1000. Основные покупатели – Китай, Индия и арабские страны. Наибольшей популярностью пользуются средней по вместимости Boeing 737. Европейский аэробус отстал от Boeing. В прошлом году он подписал контракты на продажу 750 самолетов. Напомню главные новости к этому часу. Ариэль Шарон будет выведен из глубокого наркоза не ранее воскресенья, сообщают врачи. Подробнее о ситуации в Израиле сразу после выпуска новостей в программе «Свобода в полдень».
С основными новостями дня на этот час вас познакомил Марк Крутов. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главные темы этого выпуска. После обширного кровоизлияния в мозг и многочасовой операции состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона характеризуется как тяжелое, но стабильное. Однако, вероятнее всего, в политику Шарон уже не вернется. Каким будет Израиль без Шарона? Только каждая 20-я бутылка грузинского вина на российском рынке настоящая. Откуда столько подделок? Как развивался рынок недвижимости в Подмосковье, итоги 2005 года, а также новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. После обширного кровоизлияния в мозг и многочасовой операции состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона характеризуется как тяжелое, но стабильное. Медики считают, что при самом удачном исходе Шарон не скоро сможет вернуться в политику. Вместе с тем, несмотря на мрачные прогнозы, опросы сулят успех на предстоящих парламентских выборах его партии Кадима, рассказывает наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
В связи с тяжелым состоянием Ариэля Шарона, 10-й канал израильского телевидения организовал опрос общественного мнения о том, каковы шансы партии Шарона Кадима на предстоящих марте парламентских выборах. Результаты опроса таковы: если во главе партии встанет Шимон Перес, то Кадима получит 42 места в парламенте, то есть примерно столько же, сколько сулили результаты предыдущих опросов, когда партией руководил сам Ариэль Шарон. Если же руководство партии перейдет в руки исполняющего обязанности премьера Эхуда Ольмерта, то количество мандатов уменьшится до 40. При всем при этом соперникам партии Шарона на предстоящих выборах Аводе и Ликуду опросы обещают гораздо более скромные результаты. В четверг заседание правительства впервые прошло под председательством в Рио премьер-министра Эхуда Ольмерта. По словам Раана Гиссина, советника премьер-министра, несмотря на болезнь Шарона, правительство Израиля остается в рабочем состоянии. Правительство продолжает функционировать, нет какой-либо пустоты или вакуума. В четверг вечером генеральный директор Иерусалимской клиники профессор Шломо Мор-Йосеф сообщил журналистам последние данные о состоянии здоровья Ариэля Шарона. По словам профессора, Шарон пробудет под наркозом в состоянии глубокого сна как минимум 48, а возможно даже 72 часа, и только тогда будет возможно судить о его состоянии.
Мы все надеемся, что нынешняя стабилизация перейдет в улучшение состояния главы правительства, начнется восстановление организма после серьезной травмы. Это будет видно не раньше, чем через 48 часов, заявил генеральный директор клиники. Герой всех израильских войн, генералу-миротворцу, в политике Арику Бульдозеру в Израиле многие желают скорейшего выздоровления. К ним присоединяются зарубежные лидеры: президент США Джордж Буш, президент Российской Федерации Владимир Путин, лидеры ЕС, египетский глава государства Хосни Мубарак и иорданский монарх Абдалла II. Руководство палестинской автономии также выразило сожаление. Зато палестинские экстремистские организации, президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, напротив, считают, что без Шарона в регионе станет лучше. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Президент России Владимир Путин передал через посла России в Израиле слова искреннего сочувствия премьер-министру Израиля Ариэлю Шарону и пожелал ему скорейшего выздоровления. Об этом сообщила пресс-служба главы российского государства. Тем временем газета «Хаарец» опубликовала слова врачей, которые лично не обследовали Шарона, но по сообщениям средств массовой информации и заявлениям лечащих врачей пришли к выводу, что, цитируя, премьер-министр перенес обширное и необратимое повреждение головного мозга. В зависимости от того, насколько тяжелым было кровоизлияние, речь может идти о нарушении физических или умственных функций, и даже если Шарон выживет, остаток жизни он проведет, цитирую, в вегетативном состоянии. Каким будет Израиль без Шарона? Алексей Цветков.
Ариэль Шарон за долгие годы своей военной, а затем политической карьеры стал доминирующей фигурой гражданской жизни Израиля, где у него фактически не осталось ни реальных соперников, ни реальных наследников в той же или близкой весовой категории. Единственный прецедент такого авторитета в истории страны – это фигура одного из основателей еврейского государства Давида Бен-Гуриона. С такой оценкой сегодня согласятся, пожалуй, не только сторонники Шарона, но и противники, которых у него немало, как ни странно, в основном на правом фланге политического спектра, где еще недавно сам он был непререкаемым авторитетом. Его уход с политической арены вызвал далеко не однозначную реакцию и в арабском мире, где многие понимают, что теперь ближневосточная история вступает в труднопредсказуемую фазу. Ариэль Шарон родился на территории Палестины в 1928 году в семье евреев европейского происхождения. Его отец был выходцем из Германии, мать из России. Еще подростком он вступил в ряды еврейских сил самообороны Хагана, преобразованных впоследствии в армию Израиля. В ходе войн, которые вел Израиль, Шарон неоднократно отличился, особенно в шестидневной войне 1967 года, где его бронированная часть прорвала линию фронта на Синае, и в войне судного дня 1973 года, когда, по мнению многих, выход частей Шарона в тыл противника фактически решил исход войны. После войны судного дня Шарон был вынужден уйти в отставку в должности генерал-майора из-за резкости своих политических мнений. Следующим пиком его карьеры, теперь уже политической, стала война в Ливане 1982 года. В должности министра обороны он был одним из главных ее инициаторов. Помимо того, что война в конечном счете окончилась стратегической и политической неудачей для Израиля, один из ее эпизодов, резня палестинцев в лагерях Сабра и Шатила, остался пятном на репутации Шарона. Его обвиняли в том, что трагедия произошла при его умышленном попустительстве. Проведя годы в Кнессете, в большую политику Шарон вернулся в 2001 году, в период так называемой второй интифады, палестинского восстания на оккупированных территориях. В должности премьер-министра он разочаровал своих ревностных сторонников, задумав и осуществив план полного ухода из Газы, вызвавший бурные дискуссии в израильском обществе и акции протеста поселенцев, которые сутками не сходили с телеэкранов всего мира. В прошлом году, после неудачной попытки Бенджамина Нетаньяху захватить бразды правления в Ликуде, Шарон принял решение порвать с партией, у истоков которой он некогда стоял, и основать собственную, получившую название «Кадима». У этой партии центристская платформа, но ее реальная программа состояла в том, чтобы вновь возвести Шарона на пост премьер-министра с убедительным мандатом. Несмотря на небольшой инсульт, постигший Шарона в декабре, партия завоевала широкую популярность, и в ее ряды стали стекаться видные политические деятели, в том числе такой ветеран, как Шимон Перес, давний соперник, а в последнее время соратник Ариэля Шарона. Победа на выборах казалась лишь вопросом времени. С уходом Шарона ситуация резко изменилась. Кадима оказалась на распутье, поскольку без своего лидера и основателя она теряет политический вес. Ариэль Шарон, воин и политик, оставляет по себе брешь в политическом спектре страны, которую вряд ли кто сумеет сейчас заполнить.
Это был материал Алексея Цветкова о том, каким будет Израиль без Шарона. Говорит радио «Свобода». В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Потери силовых структур во время спецоперации против боевиков в Дагестане возросли до 3 человек. В Турции от птичьего гриппа скончался 3-й ребенок. В Кабардино-Балкарии задержан еще один подозреваемый в причастности к нападению на Нальчик 13 октября. Евросоюз намерен ввести новые законы по борьбе с контрабандой черной икры. Бразилия, Германия и Индия вновь представили в Организацию Объединенных Наций проект резолюции о расширении Совета Безопасности ООН. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И напоминаю, что сегодня в 14:00 по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свободы» программа «Поверх барьеров. Российский час». Ее ведет Марина Тимашева. Основные темы – воспоминания Камы Гинкаса и Марии Ароновой накануне Рождества, рождественский фестиваль в Петербургском фонтанном доме, фестиваль «Джазовая провинция» в Липецке и вечера фортепианной музыки в Новосибирске. Только каждая 20-я бутылка грузинского вина на российском рынке настоящая. Откуда столько подделок? Наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Вино в Грузии, конечно, больше, чем просто алкогольный напиток. Тем более рыночный продукт. Поэты называли Грузию страной виноградной лозы. Согласно преданию, святая Нина в IV веке освящала Грузию крестом из виноградной лозы. Вино в Грузии – это ценность, имеющее отношение к национальной идентичности. Это ритуал в том смысле, в каком данное понятие упоминается у древних китайских мыслителей. Вино и соответствующий ритуал – здесь основа этических систем, в некотором смысле определяющих взаимоотношения между людьми. Фетишизация вина достигла в Грузии таких масштабов, что даже бывший президент страны Эдуард Шеварднадзе в одном из интервью назвал Грузию «колыбелью вина и виноделия». Его утверждение сразу же оспорили грузинские журналисты. Например, один из них написал, что если Грузия является родиной вина и виноделия, тогда получается, что вино и виноградная лоза, упомянутые в первых же книгах Ветхого Завета, завезены в Вавилон, Египет и землю обетованную из Грузии, что маловероятно. Конечно, все разговоры о том, что Грузия является родиной вина и лозы, это гиперболизация, но вот то, что именно и только в Грузии вино стало важнейшим фактором национальной идентичности, с богатейшим сопутствующим ритуалом и совершенно особенным к нему отношением, не вызывает ни малейших сомнений. Достаточно вспомнить о феномене и традиции тамады, безусловно возникшем и сформированном именно в Грузии. А в целом все-таки дело не в бренде и торговой марке. Например, Боржоми не менее известно в России, чем Кинзмараули. Но для грузин Боржоми всего лишь минеральный напиток и все. Смешно гордиться Боржоми, а вот Кинзмараули или Хванчкара – предмет гордости. И то, что только каждая 20-я бутылка Хванчкары, продающаяся на российском рынке, не является подделкой и действительно разлита в тех самых 4 селах региона Рача на западе страны, воспринимается грузинами как национальное оскорбление. Помните сцену из фильма Резо Чхеидзе «Отец солдата», когда в Берлине весной 45-го главный герой, пожилой кахетинец, ударил офицера за то, что тот переехал виноградную лозу танком. Для того крестьянина из Кахетии, родины грузинских вин, лоза – ценность, а не просто растение. Кроме того, в Грузии вино – цивилизационный бренд, признак принадлежности страны к европейской цивилизации и один из аргументов права грузин считать себя европейцами, частью Европы, европейской культуры. Неудивительно, что в Грузии с особенным волнением относятся ко всему, что связано с вином. Тем более болезненно, даже мучительно воспринимается нынешний упадок грузинского виноделия. Несколько лет назад известный грузинский кинорежиссер Георгий Шенгелая основал пророссийскую партию, выступающую за сотрудничество и сближение с Россией. Самое интересное, что свою партию господин Шенгелая назвал «Путь лозы». Возникает вопрос, почему? Сам кинорежиссер никогда не пояснял. Можем только догадываться. Грузинское вино широкую известность и признание получило именно в Советском Союзе, или, как часто говорят без излишней политкорректности, в Большой России. После распада Советского Союза, когда грузинское виноделие потеряло монополию, а на российских прилавках появились знаменитые на весь мир великолепные французские, испанские и итальянские вина, россияне очень быстро познали качество Бордо и Кьянти. Но, к счастью для грузинских виноделов, они не забыли о Хванчкаре. Во многом именно благодаря этой своеобразной ностальгии сотни грузинских винных заводов, тысячи виноградников по всей восточной и западной Грузии сохранились, не были срыты и уничтожены под арбузные плантации. Кстати, лучшие грузинские виноделы этого никогда не скрывали и не скрывают. Мы обратились к двум самым успешным бизнесменам, для которых делать хорошее вино не просто бизнес, но призвание. К владельцу фирмы Georgian Wines and Spirits Левану Гачачиладзе и председателю совета директоров компании Саамо Зурабу Ткемаладзе. Кстати, оба являются депутатами парламента страны. На вопрос о том, отразится ли негативно на их бизнесе возможное ограничение импорта грузинских вин, о чем все чаще говорят в Москве, винные короли Грузии отвечают в один голос. Леван Гачачиладзе разговаривал с нами по телефону под шум машин, находясь на своем заводе.
Обязательно, как же, потому что в Европе или в Америке раскрутить грузинское вино, сперва надо раскрутить грузинское винозелье, грузинские наименования и так далее. А в России это уже все знают, это традиция, это 100 лет традиции тамады, и это нанесет ущерб виноделию в Грузии обязательно, если запретят или будут создавать какие-то барьеры по продаже грузинского вина. Пока таких барьеров нет.
Зураб Ткемаладзе.
Ну, конечно, это создаст проблему. Я не думаю, что Россия придет к этому мнению, что ограничить грузинское вино. Почему? Потому что на российский рынок есть носалки грузинского вина, натурального грузинского вина. Если ограничить грузинских вин, я попрошу, чтобы вы поверили мне, в таком случае войдет на российский рынок фальсифицированный грузинский наименование фальсифицированное вино, которое будут готовиться везде, кроме Грузии.
Зураб Ткемаладзе считают в Грузии не только романтиком и поэтом, но фанатиком вина.
Вино, для которого я работаю уже, наверное, полвека, точнее 46 лет. 46 лет я готовлю вино и готовлю без лишней скромности, должен сказать, фирма, которую я представляю, готовит очень хорошее вино. И это мое родное, это мое богатство, это мое счастье.
Однако человеческое счастье, как известно, становится первой жертвой политических проблем. Тот же Георгий Шенгелай, основавший 4 года назад движение «Путь Лозы», недавно заявил, что порвал устав и ликвидировал партию. Почему? А потому что, по его словам, Россия не хочет идти навстречу Грузии в вопросе решения проблем Абхазии и Южной Осетии. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Мы продолжаем подводить итоги 2005 года. Как развивался в минувшем году рынок недвижимости в Подмосковье, рассказывает Вера Володина.
От официальных данных реальный рынок недвижимости московского региона отличается более чем в 3 раза. Если по официальной статистике средняя стоимость метра московского жилья в 4-м квартале прошедшего года составляла около $600, причем якобы оставалась таковой в течение всего года, то в реальности средний уровень цен на московское жилье весь год превышал отметку в $2000 за квадратный метр. И в среднем за год стоимость жилья по одним оценкам в регионе выросла на 24%. Специалисты, например, аналитического центра «Индивидуал», индикаторы рынка недвижимости говорили о текущих темпах роста в 3-4% в месяц в ушедшем году. Руководитель этого центра Олег Репченко называет причины, по которым рост цен на недвижимость в прошедшем году превысил все аналитические прогнозы.
В зависимости от класса жилья, от местоположения, рост цен составил от 15 до 30%. Если же говорить в среднем, то такой общий рыночный показатель, называемый индекс стоимости жилья, вырос на 24%. Причин этому было несколько. Объективные причины, связанные с проблемами в сегменте новостроек. С одной стороны, это недострой, это обманутые покупатели. С другой стороны, это сокращение объемов предложений строительства в связи с введением нового закона о долевке. Еще и субъективные. Игра на повышение всех участников рынка. Активный пиар средств массовой информации о том, что цены должны расти в связи с тем, что все дорожает в Москве и в связи с тем, что строить стало сложнее. По части рост цен связан с психологическим ажиотажем, который сложился на рынке во второй половине этого года. Поэтому рост цен превысил прогнозируемый уровень на 2005 год.
Аналитик Андрей Бекетов, руководитель проекта «Анализ рынка недвижимости», называя причины такого взлета цен в прошедшем году, по его оценкам до 33%, и в частности на вторичном рынке, говорит прежде всего о законах, причем не только о тех, что регулируют строительство, но и о вступившем в действие ровно год назад 122-м законе.
Половина всех проблем как раз и подтолкнула вот эта история с незавершенным строительством. Деньги, которые люди откладывали на покупку квартиры в будущей новостройке, они перетекли на вторичный рынок жилья, где можно что-то реальное купить, и тем самым дали толчок для роста цен. А вторая проблема, она, в общем-то, началась еще в начале года, когда в соответствии со 122-м законом были заменены льготы натуральными выплатами. Предполагалось, что деньги, которые будут выделены людям вместо льгот, они вернутся в бюджет через платежи реальные. Но в Москве и в Московской области власти умудрились сохранить и льготы, и федеральные деньги. В результате количество денег у населения выросло, а количество товара осталось в прежнем объеме. И это тоже дало толчок для роста цен на квартиры.
О прямом влиянии закона о долевом строительстве говорит Ирина Рукина. В качестве депутата Мосгордумы она возглавляла комиссию, расследовавшую ситуацию с обманутыми дольщиками. Председатель московского отделения партии «Жизни» считает, что до появления закона на рынке недвижимости, как в эпоху финансовых пирамид, посвященные граждане эффективно использовали схему получения огромных денег. А для тех, кто вошел в эту систему последним, главным виновником вдруг стал так кстати появившийся 214-й закон.
Он не случайен, это 214-й закон. Для определенных структур это все было известно. Отслеживали эту ситуацию, понимали, что эта ситуация ведет к социальному взрыву. И 214-й закон появился в тот самый момент, когда он должен был появиться для тех самых структур, которые были в этом заинтересованы. Взорвать рынок. Там, где уже почти созрела проблема, она должна была выйти наружу. И тут появляется 214-й закон. И теперь можно говорить, что компании, которые хотели бы достроить и были к этому готовы, 214 закон не дает им это сделать. Вся причина в том, что кто же это вот принес этот закон и подписал, кто инициировал его. И для строительного комплекса появилась отдушина. И Кошман говорит, и Круглик говорит, 214 закон. Да как же он мог появиться? Ай-яй-яй-яй-яй.
Олег Рябченко, руководитель аналитического центра индикаторы рынка недвижимости, объясняет, что дома с обманутыми соинвесторами на рынке строительства столичного региона составляют лишь несколько процентов. Но эта маленькая доля максимально ажиотажна, повлияло на рост цен.
Это усилило давление на вторичный рынок, что, соответственно, в свою очередь хлестнуло рост цен. Очень неприятный прецедент. Важно, чтобы власти принципиально решили проблему, да, чтобы потенциальные покупатели понимали, что риски подобного недостроя исчерпаны. Если у людей не будет таких страхов, то и не будет подогревать ажиотаж на рынке новостроек.
Сегодня, по оценкам Олега Рябченко, сметается все. Люди боятся, что завтра будет еще дороже, и если не купить сегодня, то им уже никогда не улучшить свой так называемый квартирный вопрос. Цифры таковы. Если в начале года однокомнатная квартира в Москве стоила 70-80 тысяч долларов, то теперь больше 100 тысяч. В аналитическом центре индикаторы рынка недвижимости полагают, что рост цен в будущем году может быть снижен до 1-2% в месяц, если не сохранится ажиотажная ситуация, когда цены растут за счет не реальных, а психологических факторов. Поэтому сколько будут стоить квартиры, сегодня зависит от властей, которым предъявляют свои претензии обманутые дольщики. Аналитик столичного рынка недвижимости Андрей Бекетов прогнозирует.
В первую половину года продолжается такой ускоренный рост цен. До тех пор, пока застройщики в общей массе не перейдут на работу по новому закону. Лучше пока воздержаться. Во-первых, цены очень высокие, происходит ажиотаж какой-то на рынке, количество предложений очень маленькое, выбора немного. Но если действительно не стоит вопрос ребром, то лучше подождать. Не надо идти на поводу у, скажем так, спекулянтов от недвижимости.
Оценивая рынок недвижимости в Москве и в Московской области, аналитики сходятся в одном. Практически все изменения в стоимости жилья в ушедшем году были синхронными. Все дорожало с равной скоростью.
рынке недвижимости в Москве и Подмосковье рассказывала Вера Володина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в нашем выпуске. В Петербурге музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме весь январь празднует Рождество. Повышение цен может приводить к увеличению потребления алкоголя. Экономические итоги года. Обо всем этом во второй части программы «Свобода в полдень».
Накануне Рождества в студии программы «Время гостей» поэт, бард и драматург Юрий Лорес.
Но время тронулось, и вот, и Рождество, и Новый год.
А также сериал «Мастер и Маргарита», «Диалоги с дьяволом» и, наконец, русская авторская песня «Однажды в Америке» 6 января в 16 после новостей.
В Москве 12:30 на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон будет выведен из состояния глубокого наркоза не раньше воскресенья, сообщают врачи. По их мнению, Шарон уже не сможет вернуться к работе после обширного инсульта головного мозга. В Кабардино-Балкарии задержан еще один подозреваемый в причастности к нападению на Нальчик 13 октября. В Унцукульском районе Дагестана сегодня возобновились поиски маджахедов, укрывающихся в горной местности. За 3 дня боев в районе селения Гимры погибли 3 сотрудника силовых структур, 10 ранены. По некоторым данным, убиты 5 боевиков. На востоке Турции от птичьего гриппа умер уже 3-й ребенок. Число больных, поступивших в больницы региона с подозрением на птичий грипп, выросло до 23. 8 из них находятся в тяжелом состоянии. Более 120 человек в четверг стали жертвами терактов в Ираке, не менее 200 ранены. Смертники взорвали бомбы в городах Кирбила и Рамади. Евросоюз намерен ввести новые законы по борьбе с контрабандой черной икры, сообщил представитель Евросоюза. Во вторник вступил в силу международный запрет на экспорт икры и осетровых рыб, обитающих в бассейнах Каспийского и Черного морей. Бразилия, Германия и Индия вновь представили в Организацию Объединенных Наций проект резолюции о расширении Совета Безопасности ООН. Сегодня завершается визит Хамида Карзая в Турцию, первый за последние 48 лет визит главы афганского государства в эту страну. Юлия Тимошенко намерена оспорить в суде российско-украинское газовое соглашение. В четверг вечером экс-премьер Украины заявила, что договор между «Нафтогазом» и «Газпромом» противоречит украинскому законодательству и принесет стране многомиллионные убытки. В минувшем году американская компания Boeing обогнала европейский Аэробус по количеству проданных самолетов. Покупателям в Китае, Индии и других странах продано более 1000 машин. Аэробус подписал контракты на продажу 750 самолетов.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Петербурге музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме весь январь празднует Рождество с детьми и взрослыми. Открыта выставка детского творчества, посвященная «Алисе в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Идет рождественский спектакль, тоже по Алисе. Рассказывает Татьяна Вольская.
На выставку попадаешь, как и положено попадать в Зазеркалье, через зеркало. Зеркал вообще очень много. Зеркальные ворота, зеркальная река, через которую перекинут горбатый мостик, ведущий в страну Белой Королевы, зеркала декорации к спектаклю. Спектакль идет в зале, куда попасть можно через крошечную, но очень высокую комнатку, затянутую черной материей. Это кроличья нора, куда провалилась Алиса. В норе дверца, ведущая в чудесный сад, куда нельзя пройти, можно только увидеть его в замочную скважину. Другая дверь ведет в театральный зал. Говорит куратор выставки, режиссер программы и театрального спектакля Лариса Артемова.
По традициям домашних театров, которые когда-то были во множестве у нас в городе, в нашем спектакле заняты взрослые и дети. Андрюша и Аля. Но еще у нас есть Семен и Настя.
Действие строится так, что зрители попадают в те же ситуации, что и Алиса. Они могут танцевать и петь вместе с актерами, есть конфеты, украденные одним из персонажей, валетом. Вообще, не совсем понятно, где граница между выставкой и театром, потому что большинство произведений, авторы которых ученики городских детских художественных студий, очень театральны. Чего стоят хотя бы «Насекомые Зазеркалья»?
«Комара, слон, муха, козерог». Вся книга Льюиса Кэрролла «Зазеркалье» посвящена, конечно, слову и литературным играм. Поэтому реальная игра у нас здесь, вокруг вот этих странных существ, это все в духе Кэрролла. Он сам любил придумывать такие вещи из бытовых деталей, делать всякие чудеса. Глава «Белый рыцарь» в «Зазеркалье» посвящена таким изобретениям. Ведь «Белый рыцарь» изобрел рюкзак, почтовый ящик, который таскает на спине.
Вот и здешние твари, сконструированные из пластиковых бутылок, соломинок для питья, губок для посуды. Это старый секрет. Волшебство делается из простых вещей. На выставке есть огромный стул, выросший, когда Алиса стала маленькой. Есть большое дерево, где сидит Шалтай-Болтай. Есть бармаглот. Вернее, возможность сделать бармаглота самим из подручных средств. Выставка не застывший музей, а творческая мастерская, где можно не только удивляться фантазии других, но и проявить свою собственную. И это правильно, потому что Рождество – это тот праздник, который требует совместного творчества человека и высших сил. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Нашу программу продолжает выпуск новостей науки, из них вы узнаете. Впервые родился ребенок, развившийся из замороженной донорской яйцеклетки. Создан самый полный в мире банк данных о лекарственных препаратах. В крупных американских городах растет популяция койотов. И, оказывается, повышение цен может приводить к увеличению потребления алкоголя. Обо всем этом Александр Сергеевич.
В Соединенных Штатах впервые в мире благополучно родилась девочка, развившаяся из замороженной донорской яйцеклетки. Технология замораживания и сохранения донорской спермы используется уже давно. Однако сохранить женские яйцеклетки при замораживании значительно сложнее, и соответствующая технология была разработана лишь недавно. Первый в мире коммерческий банк донорских яйцеклеток поддерживает американская компания CryoX International. Компания позволяет подобрать подходящую яйцеклетку по множеству характеристик, доставляет ее в любую точку мира, выполняет искусственное оплодотворение и пересаживает эмбрион в матку женщины. В университете канадской провинции Альберта создан самый полный в мире банк данных о лекарственных препаратах. В нем содержится детальная информация более чем о 4000 действующих веществ, в том числе о 3000 экспериментальных. Для каждого вещества есть данные о химическом составе и фармакологическом действии, а также информация о строении белков, на которые воздействует данный препарат, и о генах, в которых эти белки закодированы. Вся информация находится в открытом доступе. В ряде крупных американских городов быстро растет популяция койотов, которые адаптировались к жизни в тесном соседстве с человеком. Специалисты из университета штата Огайо в течение 6 лет изучают поведение койотов, обитающих в Чикаго. За это время они сумели отловить и пометить более 200 животных, а общая величина городской популяции оценивается в 2000 особей. Городские койоты ведут ночной образ жизни, не сбиваются в стаи и много передвигаются, проходя до нескольких десятков километров за одну ночь. Продолжительность их жизни в среднем больше, чем у сородичей, обитающих в сельской местности. Повышение налогов и, как следствие, цен на алкогольную продукцию считается одним из самых надежных методов снижения потребления алкоголя. Однако при неправильном применении эффект от повышения цен может оказаться прямо противоположным, говорится в статье, опубликованной в международном научном журнале «Алкоголизм. Клинические и экспериментальные исследования». Реакцией на повышение цен может быть не только сокращение потребления, но и переход на продукцию более низкого ценового диапазона с одновременным ростом потребления. Поэтому, вводя алкогольные налоги, важно следить, чтобы они отражались преимущественно на стоимости дешевой алкогольной продукции, а не вытесняли потребителей дорогих напитков в более дешевый сегмент.
О новостях науки рассказывал Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Обзор региональной прессы об основных публикациях кировских газет. Екатерина Лушникова.
В новом году вятские газеты подводят итоги года минувшего. Так вятский наблюдатель отмечает массовый исход политической и хозяйственной элиты в Единую Россию. Только за последний месяц 2005 года в партию вступили 7 депутатов городской думы, 2 ректора университетов и 6 руководителей сельхозпредприятий. А возглавил партийный список на выборах в областное законодательное собрание вятский губернатор. Николай Шаклеин долго сопротивлялся новейшей политической тенденции, но, наконец, не устоял. Иначе и должности можно лишиться и практически практические вопросы во благо Вятской губернии решить тоже трудно, комментирует этот шаг редактор еженедельника Сергей Бочинин. И делает такой вывод. Незаметно и постепенно Единая Россия прибрала к рукам практически все политическое пространство страны. Наступает ремейк брежневской эпохи, когда уже не важны личные убеждения, но поощряется лояльность и личная преданность руководству. Конец цитаты. Еще одну интересную публикацию в рубрике «Политика» можно пронаблюдать в «Наблюдателе». Власть в городе становится двуглавой. Почти сказочная метаморфоза случилась в новогоднюю ночь, рассказывает газета. С 1 января рулить областным центром станут сразу двое. Глава городской администрации Василий Киселев и новый глава города, и он же председатель Думы Леонид Никулин. Истоки этого административного анекдота объясняются очень просто. В июне 2005-го городская дума приняла новый устав Вятки, согласно которому исполнять обязанности главы города с 1 января будет председатель думы. Но к этому времени еще не закончился срок полномочий последнего всенародно избранного вятского мэра, который вовсе не собирается покидать свой пост досрочно. Вот и получилось, что на Вятке свои порядки и два градоначальника. Как они будут делить власть, пока не ясно, но предчувствия у вятчан нехорошие, так как всем известно, что живут Василий Алексеевич с Леонидом Геннадьевичем, как Иван Иванович с Иваном Никифоровичем в известной повести Гоголя. Примерно на ту же тему высказался другой еженедельник «Наш вариант». Вятский гражданин Александр Шутов обратился в суд, требуя признать решение городской думы о выборах градоначальника незаконным. Шутов считает, что фактически запрет всенародных выборов мэра нарушает его гражданские права и противоречит Конституции России и Европейской хартии местного самоуправления. А вот что сочтет Первомайский районный суд, пока не ясно. Более веселую тему решил затронуть Вятский край. В маленьком городке Яранск Дедом Морозом работает женщина, причем ее Дед Морозовский стаж уже 25 лет. Зовут столь странного дедушку Александра Витчикова, и она настолько талантливо перевоплощается в образ волшебника с посохом, что яранские мальчишки всерьез убеждены, что ко всем Дед Мороз приходит переодетый, и только к ним реальный. Еще один, тоже, наверное, реальный Дед Мороз, живет на даче под Вяткой. Он перебрался сюда из Великого Устюга, чтобы немного отдохнуть после встречи Нового года. Вместе с ним отдыхает Снеговик, Снегурочка, Чукча и Домовой. А еще в проруби на пруду живет волшебная щука, утверждает Вятский край, и, наверное, газете можно верить, во всяком случае, в канун Рождества, когда может случиться всякое чудо.
Обзор основных публикаций кировских газет подготовила Екатерина Лушникова. В эти дни «Радио Свобода» продолжает серию репортажей на тему «Итоги 2005 года», о некоторых наиболее заметных и многозначительных событиях, произошедших в мировой экономике в ушедшем году, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
16 февраля 2005 года вступил в силу Киотский протокол.
Международные квоты определяются, исходя из положений Киотского протокола, для каждой стороны отдельно, а европейская система торговли квотами основана на отношениях между отдельными предприятиями.
Соединенные Штаты отказываются пока присоединиться к Киотскому протоколу, хотя именно в США и возникла первая в мире климатическая биржа в конце 90-х годов в Чикаго, филиалом которой теперь стала крупнейшая из подобных бирж в Западной Европе. По экспертным оценкам, запас будущих квот на выброс углекислоты только в России и на Украине столь велик, что может превысить спрос на них других стран, крупнейших участников Киотского соглашения, вместе взятых. В июле 2005 года власти Китая объявили о ревальвации национальной валюты всего на 2%, но впервые за последние 10 лет. Китайская экономика стала шестой в мире, опередив в большой семерке Италию. Кроме того, финансовая политика Китая становится одним из определяющих факторов динамики обменных курсов ведущих мировых валют, в первую очередь американского доллара.
Самое главное, по-моему, это косвенное влияние через покупку долговых обязательств Министерства финансов Соединенных Штатов. Сейчас в процессе ревальвации Китай переключил свой портфель резервов Центрального банка частично с долларов на евро, значит, он меньше будет покупать ценных бумаг Соединенных Штатов. Соответственно, ему нужно будет меньше долларов, соответственно, спрос на доллары уменьшится.
Мировые цены на нефть в 2005 году впервые достигли $70 за баррель. Правда, рекорд 25-летней давности пока устоял. В пересчете на нынешние цены в 1981 году после революции в Иране один баррель нефти стоил более $80. К концу 2005 года нефть подешевела на $10-15, но при этом главные факторы роста цен пока сохраняются.
В целом, рост цен на нефть можно объяснить ростом экономики во всем мире. Мы просто-напросто готовы потреблять больше нефти, чем мы добываем.
С начала 2006 года Россия впервые будет председательствовать в «Большой восьмерке». Только что, в ноябре, минуло ровно 30 лет со дня первой встречи «Большой семерки» – организации, созданной изначально для обсуждения сугубо экономических проблем.
Факт остается фактом. Такие страны, как Россия и Китай, играют весьма существенную роль, так же, как и Бразилия, а я бы добавил еще и Индию. Все это не означает, конечно, что демократия в той или иной стране не должна быть важным критерием для ее приема. Но мне кажется, что как бы ни изменилась в итоге «Большая восьмерка», она всегда останется важным инструментом влияния для развития этих стран в сторону их политической и экономической демократизации.
Год 2005 в международной экономике. События, страны и рынки.
О некоторых наиболее заметных и многозначительных событиях, произошедших в мировой экономике в ушедшем году, рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Ариэль Шарон будет выведен из глубокого наркоза не ранее воскресенья, сообщают врачи. Потери силовых структур во время спецоперации против боевиков в Дагестане возросли до 3 человек. В Турции от птичьего гриппа скончался 3-й ребенок. В Кабардино-Балкарии задержан еще один подозреваемый в причастности к нападению на Нальчик 13 октября. Евросоюз намерен ввести новые законы по борьбе с контрабандой черной икры. Бразилия, Германия и Индия вновь представили в Организацию Объединенных Наций проект резолюции о расширении Совета Безопасности ООН. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Мы продолжаем экономическую тему. Экономический обзор этого дня от Ивана Трифилова.
Средний тариф на электроэнергию для населения в России в 2006 году составит примерно 1 рубль 41 копейку за 1 киловатт-час. Это на 20% больше, чем в 2005. Как сообщил представитель РАО ЕС России Игорь Кожуховский, минимально допустимый тариф, установленный Федеральной службой по тарифам на 2006 год, примерно 1 рубль 36 копеек за киловатт-час, максимально допустимый 1 рубль 47 копеек. В 2005 году средний тариф для населения составил 1 рубль 18 копеек за 1 киловатт-час, для промышленности 85 копеек. Добыча нефти в России к 2015 году достигнет 530 миллионов тонн, более 60% из которых будет отправлено на экспорт. По прогнозу министра промышленности и энергетики Виктора Христенко, основным центром ее добычи останется западносибирская нефтегазовая провинция, где производство сырья будет расти до 2010 года. В России с 1 по 25 июля 2006 года пройдет всероссийская сельскохозяйственная перепись. Проведение переписи, как ожидают российские власти, позволит им собрать наиболее полные сведения о состоянии сельскохозяйственной отрасли России, в том числе данные о посевных площадях, о занятости населения, проживающего в сельской местности, а также о наличии техники в хозяйствах. Переписи подлежат земли садоводческих товариществ, фермерских хозяйств и прочих сельскохозяйственных предприятий. Россия лишь к 2014 году откажется от взимания платы за пролет лайнеров зарубежных авиакомпаний по транссибирскому маршруту, считает министр транспорта Игорь Левитин. Так называемая пролетная плата была введена в России в конце 60-х годов, после того, как стали возможны полеты из Европы в Юго-Восточную Азию без промежуточных посадок. До этого зарубежные лайнеры совершали посадку в Москве, а далее пассажиры перевозились самолетами Аэрофлота. Транссибирский маршрут единственный в России, за пролет по которому взимается плата. В 2004 году общая сумма сбора составила около 300 миллионов долларов. Министерство транспорта России планирует в первом квартале 2006 года провести инвестиционные конкурсы на право строительства головного участка платной автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург на отрезке от Московской кольцевой автодороги до города Клин и дальше в обход Одинцова. По прогнозу генерального директора государственного предприятия «Дороги России» Олега Шахова, Технико-экономическое обоснование строительства всей автомобильной дороги будет завершено к концу первого квартала 2006 года. Официальный курс доллара, установленный на выходные праздники, 28 рублей 78 копеек. Курс европейской валюты 34 рубля 18 копеек.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. И теперь переходим к новостям спорта, обо всех самых интересных событиях спортивного мира, в обозрении Алексея Кузнецова, он со мной в студии. Здравствуйте, Алексей, что интересно?
Добрый день, Михаил. Виктор Чагин продолжает побеждать на этапах ралли «Дакар». Канадцы выиграли у россиян в финале молодежного хоккейного чемпионата мира. Мнение Евгения Зимина. Дик Адвокат не будет тренировать футбольную сборную России. К этим темам вернемся после выпуска спортивных новостей. В Ванкувере завершился чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. В финале сборная Канады выиграла у команды России 5-0. Третье место завоевали финские хоккеисты, победившие сверстников из США со счетом 4-2. В Санкт-Петербурге стартовал розыгрыш хоккейного кубка европейских чемпионов. В группе имени Александра Рагулина московские динамовцы победили соперников из Словацкого Слова на 3-1. В группе имени Ивана Глинки финский Керпер с таким же счетом 3-1 нанес поражение швейцарскому Давосу. В чемпионате национальной хоккейной лиги Нью-Джерси выиграл у Монреаля 5-4. Одна из шайб у победителей на счету Виктора Козлова. Павел Датсюк открыл счет в матче Детройт-Сент-Луис, чем помог Детройту выиграть 3-0. Баффало взял верх над Тампа-Бэй 3-1, Бостон над Оттавой 4-2, Сан-Хосе над Коламбусом 6-3, а Лос-Анджелес над Фениксом 4-0. Нью-Йорк Рейнджерс в овертайме проиграл Филадельфии 3-4, Миннесота уступила Колорадо 2-4, а Чикаго Ванкуверу 2-3. В чемпионате национальной баскетбольной ассоциации Кливленд сегодня проиграл Хьюстону 81-90, а Голден Стейт Индиане 89-99. В Оберхофе в рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону прошли состязания в женской эстафете. Победу праздновала сборная Франции, второе место у команды Германии, третье у Белоруссии. Сборная России заняла четвертое место. На трассе в Загребе горнолыжницы провели очередной этап Кубка мира в слаломе. Первые два места заняли австрийские спортсменки Марлис Шильд и Катрин Зеттель. Третье результат показала лидер общего зачета Кубка мира Яница Костелич из Хорватии. Ни один из россиян не смог выйти в полуфинал теннисного турнира в Дохе. В четвертьфиналах Михаил Южный проиграл Томми Хаасу из Германии, Дмитрий Турсунов французу Гаэлю Монфильсу, а Николай Давиденко итальянцу Филиппо Воландри. В матче теннисного Кубка Хоупмана сборная России, в составе которой выступали Светлана Кузнецова и Юрий Щукин, уступила команде Сербии и Черногории. Это поражение не позволило россиянам выйти в финал турнира, где играют сборные США и Голландии. Россиянка Вера Звонарева в полуфинале турнира в Окленде нанесла поражение Даниэле Гантуховой из Словакии. В финале Звонарева сыграет с француженкой Марион Бартоли, которая победила первую ракетку турнира, россиянку Надежду Петрову. Динара Сафина не смогла выйти в финал турнира в Голд Коуст, уступив Люси Сафаровой из Чехии. В финале соперницей Сафаровой станет итальянка Флавия Пенетте, которая победила знаменитую швейцарку Мартину Хингис. В последнем матче 20-го тура футбольного чемпионата Франции Оссер нанес поражение Монако 2-1 и, набрав 35 очков, вышел на второе место. На очко отстает Пари Сен-Жермен, а лидирует по-прежнему Лион, в активе которого 47 очков. Россиянин Виктор Чагин привел первый экипаж команды КАМАЗ к победе на шестом этапе знаменитого ралли «Дакар». Чагин лидирует в общем зачете среди экипажей грузовых автомобилей, опережая соперников более чем на 2 часа. В классе легковых автомобилей первым идет южноафриканец Жильен де Вильерс на «Фольксвагене», а у мотоциклистов испанец Марк Кома на «КТМ». Второй год подряд сборная Канады побеждает в финале молодежного чемпионата мира российскую команду. Прокомментировать выступление российской сборной в Ванкувере я попросил заслуженного мастера спорта СССР, неоднократного чемпиона мира и Олимпийских игр Евгения Зимина. Евгений Владимирович, ощущение от игры сборной России, по общему мнению, хорошее. Тем не менее, поражение в финале от канадцев со счетом 0-5 должно, очевидно, наводить на размышления. Можно ли как-то сопоставить хорошую игру сборной России, если вы ее таковой считаете, и такой результат финала?
В целом, сборная наша на этом чемпионате мира играла очень ровно. Особенно радовала игра сборной в обороне. Очень мало пропускали шайб. И, в общем-то, ребята вот действовали такой довольно-таки уже во взрослый хоккей, солидный хоккей. Я расцениваю это поражение, скорее всего, ребята психологически психологическом плане не были готовы к игре канадцам. Дело в том, что и в прошлом году поражение, а это откладывается. И у нас, как мне кажется, появился так называемый комплекс канадцев. Мы никак не можем справиться вот с этой командой. Хотя, на мой взгляд, я вот так теоретически чисто сравниваю, наши ничуть не слабее были, что касается даже индивидуальных игроков, ну, таких как Малкин, канадцев вообще нет. А вот в целом сложить это и настроить, и вот как раньше было у нас, у сборной Советского Союза, у Тарасова в ЦСКА, воспитать психологию победителя, вот это, наверное, наша задача сейчас, задача тренеров и сборной этого возраста, да и других возрастов.
Перед чемпионатом мира очень много было разговоров о том, ехать ли в Ванкувер Евгению Малкину. Судя по тому, что он признан лучшим нападающим турнира и вообще лучшим его игроком, ехать стоило, но сейчас Малкину предстоит ехать, очевидно, в составе олимпийской сборной в Турин. Как вы думаете, тяжело ли будет этому игроку прийти в себя?
Ну, вы знаете, Малкин действительно очень талантливый парень. То есть у него практически есть все для того, чтобы стать действительно хоккеистом номер один во всем мире. Вот, конечно, для этого еще потребуется ни год, ни два, но данные у него просто и блестящие. А вот что касается дальше, мне кажется, вы знаете, ему еще, наверное, 20 лет нету. А в этом возрасте ребята очень быстро отходят вот от таких неудачных турниров, от внутренних таких переживаний, то есть от всех этих стрессовых ситуаций. Пару-тройку дней и об этом забывают.
Кто из других участников чемпионата произвел на вас наибольшее впечатление?
Большому счету, только сборная России, Канады и Соединенных Штатов вот на этом турнире выглядели, ну, значительно, я бы сказал, сильнее других. Тренерам этих команд удалось сделать коллектив. Вот, собственно, залог успеха.
Итоги выступления молодежной сборной России на чемпионате мира по хоккею подвел заслуженный мастер спорта Советского Союза, неоднократный чемпион мира и Олимпийских игр Евгений Зимин. Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко назвал провокацией информацию о проведенной им встрече с тренером сборной Южной Кореи по футболу Диком Адвокатом. Хотя Мутко и не стал отрицать, что с кем-то встречался лично, с кем-то говорил по телефону, с кем-то общался через агентов. «Не знаю, кому выгодно распускать такие слухи», — сказал Мутко советскому спорту. «Даже если Адвокат и был в списке кандидатов, то после таких сообщений он просто откажется с нами работать. Это настоящая провокация, идет нормальный рабочий процесс». Как сообщает «Советский спорт», Адвокату предложена зарплата в 2 миллиона евро за сезон и бонусы за выход сборной России в финальную часть чемпионата Европы 2008 года, до окончания которого и рассчитано соглашение. Тренер, работающий сейчас со сборной Южной Кореи, возглавит сборную России по окончании чемпионата мира 2006 года. Напомню, это сообщает газета «Советский спорт», а сам Дик Адвокат также опровергает достижение договоренности. «Все это слухи», — говорит он, — «ни с кем я не общался из России. Российского футбольного союза. Недавно я подписал контракт с Южной Кореей, и поэтому не могу обсуждать свое будущее с другими федерациями. Все переговоры только после чемпионата мира в Германии». Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет без участия самого титулованного из действующих теннисистов, сообщает интернет-сайт Лента.ру. 35-летний американец Андре Агасси прислал организаторам чемпионата Австралии официальный отказ от участия в первом же в нынешнем сезоне турнире «Большого шлема». Агасси не сумел восстановиться после травмы лодыжки. Лента.ру напоминает, что Агасси за свою карьеру 4 раза выигрывал открытый чемпионат Австралии, а травму он получил, играя в теннис с друзьями в октябре прошлого года. Будем надеяться, отмечу от себя, что Агасси еще восстановится и проведет несколько, а может быть и больше, хороших встреч. Ну а сегодня вот какие события. В Оберхофе проходит очередной этап Кубка мира по биатлону. В Мариборе будут состязаться горнолыжники, в Отепе – лыжники, а в Бишофсхофене завершится турне 4 трамплинов. Продолжается ралли «Дакар». Теннисные турниры проходят в Дохе, Ченнае, Окленде, Аделаиде, Голдкоусте и Перте. В России сегодня матчи 2-го круга чемпионата хоккейной суперлиги и Кубка европейских чемпионов в Санкт-Петербурге. На этом всего доброго. До свидания. Михаил, вам слово.
Спасибо. О новостях спорта рассказывал Алексей Кузнецов. Через несколько минут в эфир «Радио Свободы» выходит программа «Личное дело». О том, можно ли прожить без любви, размышляют гости студии. поэт, писатель Ольга Кучкина и кинорежиссер Сергей Соловьев. Ведет этот час Татьяна Ткачук. Повтор программы можно будет услышать в воскресенье в 10 часов утра. А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов, шеф-редактор Руслан Саидов, выпуск провел Михаил Фролов. Мы прощаемся с вами до 15 часов по московскому времени. Через 2 часа слушайте программу «Время свободы». Всего доброго.
Противостояние Киева и Москвы достигнут компромисс. Однако, скорее всего, он не поставит точку в газовом споре между двумя странами.
Самым опасным для журналистов местом в прошлом году был, без всякого сомнения, Ирак.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Боевики снесли пограничные заграждения, разместили у КПП заряды взрывчатки, расставили минометы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио Свобода.